Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 1 по 11 стих. Это всем известный рассказ о том, как ко Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. И, наверняка, я больше чем уверен, что многие из нас, если не один раз, десятки раз, наверное, да, слышали или читали эту историю. Но, тем не менее, знаете, Писание говорит нам, что напоминанием мы возбуждаем чистый смысл. Да и повторение, есть такой афоризм, мать учения. Знаете, даже если что-то кажется нам давно-давно известным и давно уже прочитанным, то все равно при каждом прочтении, мы открываем для себя что-то новое. Давайте сегодня попробуем открыть для себя что-то новое. Итак, Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Вот такая история. Знаете, я вот все время мысленно как бы переношусь вот в то место, стараюсь перенестись, да, в то место, в то время. Иисус, он сидел перед храмом, да, и учил учеников. Знаете, на то время вот... Когда эта история была описана, да, Иисус уже достаточно долго послужил. Он совершил уже много чудес. И в Кане Галилейской, да, превратил вино в воду и помог человеку, нуждающемуся в купальне Вифезда. И еще больше чудес, о которых не написано здесь, но о которых записано в других Евангелиях. И все время он говорил о Царстве Бога, о Царстве Божьем здесь на земле, о милости, о том, что он пришел прощать, и о том, что пришел возвести людям весть о спасении. И вот он сидит также, продолжает учит своих учеников. Приходит толпа. Неординарное такое явление, да, то есть не каждый раз там, наверное, приходили, вот так вот притаскивали человека, да еще женщину. За ней числился грех, тяжелый грех, и это был грех. Это не было что-то такое, знаете, из, такое, как провинность какая-то. Это был грех, за который закон предписывал побивание камнями. Причем, знаете, что интересно? Толпа просвещенных учителей тащит эту женщину, одну только женщину. Ведь закон предписывал побивать обоих, кто был замечен в супружеской неверности, но привели почему-то только ее одну. И дальше мы читаем здесь и видим, что у всего этого действа и спектакля, скажем так, был один подвох. Эти люди... Фарисеи и книжники, как мы читаем, имели своей целью уловить Христа. И знаете, они загнали его, можно сказать так, загнали в очень хитроумную ловушку. Во-первых, смотрите, если бы Христос, руководствуясь буквой закона, провозгласил, да, побейте ее, тогда он перечеркнул бы все, о чем он говорил ранее. Ранее ведь мы читаем в этом Евангелии золотой стих, да? Третья глава, мы любим этот стих цитировать, третья глава, 16, но прочитаем чуть выше. «И как Моисей вознес змею» с 14 стиха, Иоанна 3, 14 по 19. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознестись быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Понимаете? Скажи, Христос, только побейте его камнями. Все, все, чему он учил, все, в чем проявлял милость свою, все сошло бы на нет. Это первая, скажем так, ловушка. Вторая сторона этой ловушки – в том, что если бы Христос просто сказал, ну, отпустите ее, милость моя на ней, да, я пришел, чтобы прощать, его бы тут же обвинили в несоблюдении закона Моисеева. Можно было бы в этом даже не сомневаться. Понимаете, вот все Евангелие от Иоанна, оно описывает нам как человеческую сторону Иисуса, так и божественную. Иисус знал наперед обо многих вещах, как Бог, и мы это знаем. Мы знаем, что, например, здесь же в Евангелии от Иоанна написано, он, например, знал о жизни женщины-самарянки, верно? Он знал о человеке, который в силу немощи не мог подползти первым к купальне Вифезда. В пятой главе мы читаем, что он увидел его мысли, и он помог ему, ну, исцелил его. Конечно, не помог войти в воду, а просто сказал ему, встань, возьми постель свою. То есть, дальше мы многое читаем о том, что он знал, например, что наперед, что Лазарь умер, да, он знал наперед и видел мысли этих людей. Конечно, фарисеи были осведомлены в законе, да еще как. А законники и вовсе не только изучали закон, но и сами писали. Ведь Талмуд – это произведение их рук. Талмуд, который сейчас называют второй Библией евреев. И уж кто-кто, а они-то, как заправские юристы, могли подловить на чем угодно, кого угодно. Но понимаете, вот если мы сейчас, давайте посмотрим на персонажей вот этой истории. Фарисеи и книжники. Понимаете, знать закон, знать его, быть сведущим в нем и быть исполнителями закона, ну, совсем не одно и то же. Знаете, ведь даже существует такое, как сказать, отношение, что есть два типа веры. Даже вот у людей, которые изучают Писание, существует два типа веры. Знаете, вера – это когда вот мы, не имея каких-то достаточных на то оснований, чему-то доверяем. И вот смотрите, допустим, у нас нет достаточных оснований, ну, если так вот глубоко-глубоко копнуть, доверять Писанию, да? Ну, потому что где-то что-то там вот, возможно, что-то вот как-то перевод не тот или что-то еще, ну вот как иногда проповедуют, что вот здесь в греческом переводе, вот здесь. И иногда закрадывается такое, но тем не менее мы доверяем Писанию, несмотря ни на что. Почему? Потому что это единственный источник богопознания. Это не учебник истории, не учебник биологии, там, антропологии или еще чего-то. Вот. Это источник богопознания. В этом и есть вера, что мы, не имея на то иногда достаточных оснований, ведь не все же мы богословы, правильно? Вот. Не все мы глубоко и досконально изучили Писание, да еще и, может быть, на иврите и на греческом. Так ведь? Вот. Но, тем не менее, мы доверяем. Откуда нам еще черпать знания о Боге? Это одна вера, когда мы доверяем книгам, писаниям, чему-то. А второй тип веры – это когда мы знаем того, в кого верим. Понимаете? Есть такие отношения, когда мы говорим, ну, Бог – это вот он как бы объектом такого изучения для нас является. Даже мы можем проповедовать, ну, вот вы знаете, вот Бог сказал, Бог сделал, Бог, вот он в истории явил себя так, как будто Бог – это вот третье лицо какое-то, вот, ну, о котором мы просто вот изучили и рассказываем. А вот второй тип веры, он говорит, Бог, ты мой отец. Бог – отец, когда близкие отношения с Богом. И, возможно, мы также не имеем достаточных оснований, потому что ну, мы не изучили его до конца, мы не видели, не пощупали его. Вот. Но, тем не менее, не имея достаточных на то оснований, мы вверяем ему свою жизнь. Каждое утро говорим с ним, как с отцом. Говорим с ним, как со спасителем. Просим у него совета. Понимаете? Знать о Боге и знать Бога. Совершенно не одно и то же. И Христос говорит об этом. Смотрите. Сейчас, секунду. 7 глава с 14 стиха по 19. В половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». «Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Это он обращался к евреям, к фарисеям и книжникам. Они, замечательно зная закон, не знали при этом того, кто издал этот закон. Такой пример, ну, я не знаю, может быть, банальный или какой-нибудь. Вот, ну, например, мы... Много раз видели и слышали, что у нас есть президент, что его зовут вот так-то и так-то, да. Ну, кто с ним здоровался за руку? Кто лично его знает? Может позвонить, попросить о чем-то? Вот здесь то же самое. Знать о Боге и лично знать Бога – не то же самое. Эти люди не знали его. Эти люди не знали Бога. Более того, посмотрите их отношение к человеку. Эту женщину... взятую, причем в одиночестве, да, без, так сказать, того, кто вместе с ней был, использовали просто как разменную монету. Рычаг манипуляции такой. Просто притащили и, не обращая внимания на то, что, ну, понимаете, скажи, Христос, побейте ее, и все. Для нее бы все закончилось. Таков закон. Это были бы последние минуты ее жизни. Ну и как вы думаете, как она должна была себя чувствовать при этом? Да при том еще на нее там тыкают пальцами и указывают. Это ж не просто было, что она вот, ну, привели ее там в тайне где-то, в уголок поставили и решают. Нет, привели на площадь, поставили перед всеми людьми, к каково это? Но этим людям было без разницы. Они решали свои проблемы. Дело в том, что Христос уже на тот момент привлекал огромное число последователей. И им нужно было удержать свою власть. И Христос уже неоднократно говорил им, что «вы хотите погубить меня, так за что же?» Здесь еще есть фарисеи, и есть эта женщина, но главный персонаж здесь Христос в этой истории. Смотрите, зная наперед, кого к нему ведут и за что ее взяли, рассказывая своим ученикам и увидев, как это все начинается, он, тем не менее, наклонился и начал что-то писать. Что он писал, мы не знаем. О чем думал, тоже можем только догадываться. Звучат обвинения. Ну, что ты скажешь? Смотри, вот она, вот так и так. Что ты будешь делать? Тишина. Он дает им, так сказать, право самим разобраться со своим обвинением. Никак не отреагировал. Бывало у вас когда-нибудь такое, что вы что-то говорите человеку, а он потом переспрашивает, что ты сказал? И у вас как бы подсознательно вот так раз осознаете, так, а может быть, я что-то не то сказал, или как-то, и вы уже неловко себя чувствуете и начинаете, значит, даже есть такой прием где-то в переговорах, чтобы понять малозначительность фразы оппонента, ему повторите, что вы сказали, и человек задумывается над тем, что он сказал. То же самое, смотрите, а в ответ тишина. Ты что, не слышишь? Ее нужно побить. Здесь мы пришли решить судьбу человека. Что же ты? Тишина, пишет что-то. И его ответ. Ответ, вот выход из этой ловушки. Хорошо. Кто из вас без греха, сверши суд. Брось первый на нее камень. При всем том, что... Да, я, кстати, еще не сказал третью грань этой ловушки. Если бы они побили эту женщину камнями, Христос бы еще нарушил римский закон. Дело в том, что, ну вот как сейчас, знаете, слышали, наверное, есть такой суд шариата, да, вот в исламском мире, вот, то есть это суд по Писанию. И очень часто, да, там, допустим, этот суд, он идет вразрез со светскими законами, да. Также и здесь получилось бы. То есть римский закон запрещал совершать какие-либо казни или что-то еще, не пройдя инстанцию римского суда. И тогда Христос нарушил бы еще и этот закон. Ну так вот. И вот с другой стороны, несмотря на все вот это лицемерие, коварство, страсть вершить судьбы людей, да, все-таки у этих людей осталось еще кое-что живое. Да? Мы читаем, они были обличаемы совестью, разошлись, начиная со старших, более сведущих, скажем так, познавших жизнь, и заканчивая последними. Они разошлись. Им нечего было ответить. Остались один на один. Грех и праведность. Порок и прощение. Осталось... Иисус посмотрел на женщину, наверное, посмотрев в ее глаза и... Ну, там, наверное, не нужно было ничего говорить. Она только что была спасена от смерти, только что она испытала на себе милость Божию. Скажем так, глобальном ее проявлении, ее жизнь. Самое дорогое, наверное, что у нее было, была спасена. Не нужно... думать, что Христос вот так вот, знаете, легкомысленно просто вот взял и «я прощаю тебя». Ну, бывают ошибки, с кем не случается. Ладно. Нет. Его отношение, оно остается таким же. святость и грех не могут быть вместе. Он осудил этот грех. Он сказал ей: иди, но впредь не греши. Второго шанса может не быть. Второго шанса может не быть. Ты просто можешь не успеть ничего сделать. Ты просто можешь даже не успеть сказать: прости, Господи. Второго шанса может не быть. Вот такая история и примерно, я еще раз повторюсь, мы можем только догадываться о переживаниях, о мыслях тех людей, но тем не менее, что-то для нас становится очевидным. Что-то мы, наверное, уже знаем из своего опыта и можем, скажем так, проецировать на эти строки. Ведь так всегда происходит, да, мы читаем Библию, она чему-то учит нас, потом на основе нашего опыта мы снова читаем Библию, и она снова учит нас, и одно и то же Писание открывается нам до конца наших дней все время по-разному. Какие уроки мы можем для себя извлечь из этой истории? Даже зная Писание, мы должны всегда помнить, что знать о Боге и знать Бога – совершенно разные вещи. Мы должны всегда иметь общение с Ним, всегда общение с живым Богом. Тогда, знаете, даже не зная порой тонкостей и каких-то уловок, тонкостей и глубины Писания, тем не менее, закон его будет исполняться нами, потому что будет написан в нашем сердце. Если вдруг мы оказываемся в положении этой женщины, я не говорю сейчас о каких-то грехах видимых, вот как прелюбодеяние или что-то еще. Ведь есть грехи очень тонкие, которые скрыть гораздо труднее. Гораздо легче, прошу прощения. Например, мать всех грехов, гордыня, очень тонкая. Мы даже можем с ее помощью преодолевать другие грехи, как это ни странно. И тем не менее, в конце пути оказаться в не лучшем месте. Так вот, если мы вдруг оказываемся в таком положении, не нужно, читая эту историю, оправдывать самих себя. Вот Христос же простил женщину, наверное, и меня простит, но нет. Грех необходимо выносить в свет, его необходимо исповедовать. А иначе вы так и будете, простив себя, буксовать на месте. Этот грех так и будет держать вас. Что-то, да, мы можем легко от чего-то освободиться, а от чего-то нет, от чего-то очень нам сложно освободиться. И мы порой ищем в Писании оправдание какого-то. Ведь, знаете, вот даже если взять историю вот этого отрывка, это уже из библеистики, этот отрывок, он на самом деле мало где содержится в других источниках. И как считают, только потому, что люди боялись вносить его в канон Библии, только потому, что думали, что Христос очень уж легко как-то и просто простил эту женщину. И вот чтобы такого легкого такого отношения, легкомысленного к греху не случалось у нас, давайте будем все-таки помнить об этом. Грех есть грех. И чтобы получить прощение, нужно прийти ко Христу. Аминь.